День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Гитин. Сегодня мы с 20-м листом нашего трактата. И Гемара возвращается к обсуждению вопроса «Ктав аль габей ктав». То есть написано и сверху написано повторно. Одно над другим. На прошлом уроке мы сказали, что по поводу шаббата обсуждали. И Гемара хотела сравнить. Раби Йоханан сказал, наше сравнение недостаточно для того, чтобы применить это на практике. И Гемара возвращается к этому обсуждению повторно. Наш сегодняшний урок мы хотели бы посвятить полному выздоровлению мамы наших друзей Шура Александра Батрая. В данный момент, когда мы записываем этот урок, она находится на операции. Мы желаем, чтобы операция прошла успешно и она была полностью здорова. Шиэля рифуа шлема битох шар холей Исраэль. Вот. Мы продолжаем. И вот мы находимся здесь на Гитин Каф. Омар Рав Хисда. Говорит Рав Хисда. Это шестая строчка сверху, да? Омар Рав Хисда. Гет шикотво шикотво шело лишма. Гет, который написали не во имя. То есть написали гет, либо вообще лоличем герушин, то есть не во имя развода, либо его написали этот гет во имя развода, но не во имя этого мужчины, не во имя этой женщины, то есть не ради. На самом деле во имя – это такой дословный перевод, да? На самом деле это ради, да? На русском языке слово ради. Не ради этой женщины, не ради этого мужчины. Спина Йошуа обсуждает этот момент, что здесь не хватало. То есть это было просто гет, написанный для, называется, тренировки какого-то. Или это был гет, который написан был действительно ради развода, но не ради этой женщины, не ради этого мужчины. А в любом случае Рав Хисда говорит, в принципе, есть патент. Можно взять и сверху написать еще раз, прямо по написанному первый раз, написать вторично. В чем проблема? А Рав Хисда говорит так. Гет шикотво шело лишма. Гет, который написали не во имя. Вегевир алав кульмус. И он прошелся по нему пером лишмо во имя. Говорит Рав Хисда, банули махлокет. Мы приходим к спору. Приходим к спору. Раби Иуда Верабанан. Приходим к спору Раби Иуда и мудрецов. Что это за спор? Детани. Вот мы учили его в Брайте. Этот спор на самом деле относится к другому закону, связанному с письмом, а именно написание свитка Торы, тфилин и мезузот. В свитке Торы, тфилин и мезузот тоже есть закон, что нужно написать. И пример, которым Брайта занимается, это написание святого имени Всевышнего. То есть существует семь имен Всевышнего, которые называются так называемые «Шеймус Шейном Нимхоким». Мы это помним, эту фразу из «Эрев Рош ха-Шана», «Канун Рош ха-Шана», называется, там есть, мы помним, там «Нусах», то есть как бы наш текст, когда мы отменяем обеты, и там говорим о том, что человек поклялся бешеймес шейном нимхоким, с именами, которые не стираются. Это семь имен, которые приведены в Шулхан Арухе в параграфе Рейшанов Айн Вав. Это 276 параграф раздела Йорадеа. Там приведены семь имен Всевышнего, которые так называемые шеймес шейном нимхоким. И был некий человек, который взял, писал это имя, он был сойфером, и он написал это имя не во имя имени, а нужно каждый раз, когда мы пишем это имя Всевышнего, нужно сказать «Рэйни», вот я, «Котэб», пишу, «Лишем», во имя, «Гдушаташем», святости имени. Вот. То есть вот существует семь имен, которые Шулхан Арух упоминает. Это Шулхан Арух, 276 параграф, 9 пункт. Значит, говорит Шулхан Арух так. Асур ли мхок, нельзя стирать, афилу от аха, даже одну букву, мишива шимот, от семи имен. Шейнам не мхаким, не стираем их. Вело меот йот, а нитпалот меахорей. И нельзя стирать буквы окончания, которые присоединяются к ним. Например, там, элокеха. Бог всесильный твой, элокеха, каф, суфит, это тоже в данном контексте, вот в этом вот соединении, оно становится нестираемой буквой. То есть не только имя Всевышнего, элоким, всесильный, но и элокеха, принадлежность его, то есть как бы выражение местоимения, принадлежность его, что он наш всесильный, или всесильный твой, да, элокейну, все вот эти вот окончания, ну, они на самом деле, может, по-русски называются как-то по-другому, может быть, это не окончание, но, скажем так, окончания слов, которые выражают принадлежность или местоимения какие-то. В общем, это все тоже не стирается. Например, говорит Шулхан Арух, это каф шель элоким векам шель элокейхем, да, то есть всесильный ваш вейлу ашева шемази. Вот эти семь имен. Шем Аавая, четырехбуквенное имя, которое называется Шем Аавая, да, оно, так оно называется, как бы это пишется с буквы Юд, начинается, да, произносится оно, не произносится, да, мы произносим это Бешем Аднус, господин, и Шем Аднус, то есть непосредственно, когда написано Алиф, Далит, Нун и Юд, и имя два буквы Алиф и Ламед, это Бог переводится на русский, то есть это значит Шем, четырехбуквенное имя, плюс имя Господь, плюс имя Бог, плюс Элока, это тоже Бог, Элоким, это всесильный хозяин, объединяющий все силы, Ша, Шин Далит Юд, имя Цвокойс, это Цадик Бет Алиф Вав Тав, Веш Горсим, и также есть, которые пишут Эе, Ашер Эе, да, это тоже то, что написано в «буду, который буду», дословно перевод, да? Вот, это те имена, которые, семь имен, которые не стираются. Теперь тут есть много поиски, большая тема, огромное обсуждение, в общем, вот. Но это теперь так, теперь был человек, который, как это связано с нашей субъей, был человек, который начал писать это имя. И написал его, в отличие от Аллахи, который требует, что это нужно написать с пониманием и намерением писать святое имя Всевышнего. Он забыл это. Теперь как можно, может быть, можно решить эту проблему? Можно переписать сверху по написанному. Вот. А с Гемара говорит так. Брайт. Арейша я царих лихтов это шем. Ему нужно было написать имя. Венитковен лихтов Юда. А он намерился написать имя Иуда. Теперь обратите внимание, что имя Иуда, оно... вот я вот здесь увеличил как раз. Оно опять уменьшилось. Вот, имя Иуда, если убрать букву Далет, это как раз получается четырехбуквенное имя Всевышнего. Видите, да? Вот вам Юд, вот вам Гей, вот вам Вав, вот вам Гей. Четырехбуквенное имя Всевышнего. Так вот, он должен был написать имя Бога, а думал написать Иуда. Потом продолжал. Вета, и он ошибся. Вело и тильбой далит. И он не подвесил, имеется в виду, это такая форма, не написал букву далит. То есть у него осталось только четырехбуквенное имя. У него есть четырехбуквенное имя, но он хотел написать Иуда. То есть у него нету святости имени здесь. А что делает? Предлагает Брайта. Маавир алав кульмус. Он пусть пройдется по нему пером. Умикачо. И освещает его. Диврей раби Иуда. Это слова раби Иуда. Раби Иуда говорит. Окей, написал имя постфактум, да, написал имя, хотя намеревался написать будничное имя Иуда, а написал имя, ему надо было написать имя, но у него, получается, написано имя без нужного намерения, нет проблем, пусть с намерением напишет сверху. Мудрецы говорят, хахоми моймрим, эйн ашем мина мувхар. Имя неизбранное. Что значит неизбранное? А тут есть спор. Неизбранное и посуль, и так алаха. Это вообще не кошер так написать имя. И тогда это нужно захоронить. В принципе, не кошерный такой вариант написания имени. Единственное, что остается, это захоронить такой свиток Торы, такой тфилин, такую мезузу. Или есть тут мнение, что это ломина мувхар, это не самый лучший вариант, но в принципе как бы это называется написание имени постфактум. А вот Рав Хисда говорит, смотрите, когда мы говорим про гет, да, то этот патент взять и написать сверху гет, написанный не ради женщины или не ради мужчины, или вообще не ради герушин, написать сверху по буквам, это будет спор Раби Иуда и Рабанан. Точно так же, как по поводу имени они спорят, точно так же по поводу гет они будут спорить. То есть этот патент, он будет патент неоднозначный. Он поможет только по мнению Раби Иуда, не поможет по мнению мудрецов. Так говорит Рав Хисда. Омар Раваха бар Яаков, говорит Раваха бар Яаков, Дильма Лохи. Может быть, это не она. То есть, может быть, нет подобия между двумя этими ситуациями. Почему? Адкан, до этого Лойке Амри Рабонан, не говорили мудрецы Госом там про имена Всевышнего. Дебаина зе эли ве анвею. Поскольку там требуется, чтобы выполнилось высказывание Торы в песне на Красном море. Моше Рабейну говорит, это мой Бог, и я его украшу. То есть имеется в виду, нужно делать перед Всевышним все максимально красиво. В данном случае нужно писать его имя тоже максимально красиво. То есть точно так же, как свиток Торы нужно сделать красивый, тфилин нужно сделать красивый, суку нужно сделать красивую, а имя его тоже нужно написать красиво. А это некрасиво так писать имя, когда нет достаточного намерения. Валейка, а этого нет. А вальхоха, ну здесь с гетом ло. Это может быть не так. Возможно, что с гетом нету закона написать красиво. Надо просто написать во имя этой женщины, во имя этого мужчины и во имя развода. Так, возможно, здесь нет никакой проблемы написать вторично сверху. Так говорит Рав Аха, предлагает сказать, что данные две темы не подобны одна другой. Вот. Теперь это, в принципе, то, что написано в Гемаре. Рав Хисда, Рав Аха. Гемара сейчас приведет еще одно высказывание Рав Хисда. Прежде чем к нему приступить, мы посмотрим, что здесь считают мудрецы. Потому что, в принципе, Гемара вот как бы, ну, она нам бросает эту идею и как бы, ну, ставит точку с запятой, все, переходит к следующей теме, приводит еще одно высказывание Рав Хисда. Но тут нужно сравнить две суги. Суги, у которой мы учили на прошлом листе. И там мы видели, что написано, что ктав альгаб и ктав, да, написать по написанному уже, это по поводу, в зависимости, это зависит от того, это красное на черном, черное на красном, да. И есть тут мнение, что он потур, есть мнение, что он хаев, то есть с точки зрения шаббата. Реш Лакиш, Раби Йоханан, что они сказали, что тоже, что можно ли это уподобить шаббат и гету, Раби Йоханан, Реш Лакиш хотел уподобить, а Раби Йоханан сказал, что мы не можем это сравнить. Вот. Так что у нас здесь получается? У нас получается следующее. И вот здесь приводится такой комментарий. Наша брайта, которую мы сейчас изучаем, поспорили Раби Иуда и Рабонан, можно ли написать имя второй раз сверху. По мне, Раби Иуда, это кошерно. И говорит Гемара, гет тоже кошерно таким образом сделать. И Рав Аха бар Яаков считает даже, что мудрецы тоже согласятся по поводу гета. Тогда задает вопрос Ритвой Рамбан. Мы же говорим здесь, на Дав Ют Тет Амуд Алеф, что это не называется написать. Это не называется написать. То есть написать сверху, это не называется написать. Такое, такое у нас есть как бы здесь, на Дав Ют Тет. Почему Рав Аха бар Янкев говорит, что это называется написать? А до этого мы учили на Гемаре, на лист назад, не называется написать. Рав Аха бар Янкев говорит, называется. А здесь на Дав Ют Тет написано, что это не называется писать. А тут Ритво и Рамбан дают такой ответ, что Гемара на Дав Ют Тет это не идет по мнению Рав Аха бар Яков. Это идет по другому мнению. По мнению, что, по мнению Рав Хисды, что написать это, по крайней мере, по мнению Рав Хисды, это не называется, написать сверху это не называется письмо. Рав Хисды, по мнению мудрецов, и это то мнение, по которому идет Гемара на Дав Ют Тет. Но Тосфот говорят, что на самом деле спор Раби Юды Рабонан это только когда второе написание что-то добавляет к первому и что-то исправляет. Первое было написано не во имя, и это не кошер для имени, написания имени Всевышнего и для гетта. И второе написание что-то добавляет и сделает что-то кошерное. Но на Дав Ют Тет, где просто одно на другое написали, да, и не добавляет никакого исправления, по всем мнениям, второе написание не называется писать. О! То есть здесь мы видим, Тосфот говорят такое правило, что если второе написание придает некое значение алахическое, несмотря на то, что с точки зрения добавления там, в написание там, ничего нет, ты просто написал сверху. Поскольку добавлено алахическое значение, тут есть вот спор Рав Хисды и Рав Аха бар Янкев. Как понять спор Рав Юды и Рабона? Но когда ты просто написал сверху, не добавив никакого алахического значения, по всем мнениям, второе написание бессмысленно, поскольку оно ничего не добавило. С точки зрения информационной, оно точно ничего не добавило. С точки зрения логической, оно тоже ничего не добавило. То есть мы видим, что обсуждение о том, написанное сверху, ничего не добавляет, оно имеет значение, когда это ничего не добавляет, действительно, даже духовно ничего не добавляет. Но как только происходит некое добавление, хотя бы чисто логическое, это уже не так все однозначно. Вот. Это и то правило, которое мы здесь, с точки зрения Илхот Шаббат это имеет значение, с точки зрения ведь Илхот Гитин это имеет значение, что написание одно над другим, это неоднозначно, что оно бессмысленно. Это то, что мы хотели сказать первое на нашем сегодняшнем уроке. Теперь вторая вещь. Омар Рав Хисда, сказал Рав Хисда, яхилина ли мифсилингу, я могу сказать, что они будут некошерными, ликули гиты дальма, все геты, которые в мире. Это второе высказание Рав Хисды, бомба такая, да. Я, говорит, Рав Хисда говорит, хочу сказать, что все геты некошерные. Ого! Омарлей! Рав сказал ему Рова, май тайма, в чем причина? Как так? Или ему мишум дектив, выкоса, вэхо, иги кокосвалей. То есть он говорит, и Раша здесь объясняет, что в принципе в Торе написано, что он должен писать. Муж. Ну хорошо, не он, значит его посланник. А обычно пишет она, что значит она? Она оплачивает по закону, она оплачивает зарплату писца. Теперь зачем мудрецы так постановили? По Торе он действительно должен это платить. Мудрецы постановили, чтобы это не было лишним камнем преткновения. Он говорит, не хочу давать гет. Окей, ладно, уговорили. Он говорит, слушай, надо писцу платить, не буду ему платить. То есть, поскольку ей надо получить гет, и она заинтересована стать свободной женщиной, то мудрецы говорят, слушай, пусть она уже заплатит за написание гета, и мы решим проблему, не будем, так сказать, что... Но, говорит Рав Хисда, это мы решили проблему на чисто практическом уровне, но в Торе написано, если она платит за писца, значит, он ее посланник, а нужно, чтобы писал он или его посланник. Гемара говорит... Дилма акну и акнелей рабон. Может, мудрецы, несмотря на то, что она платит, мудрецы распорядились, поскольку у них такая возможность есть распоряжаться имуществом, они распорядились, чтобы гет принадлежал ему, несмотря на то, что она за это платит, и так далее. Поэтому мудрецы, они понимали эту проблему, они как бы ее уже решили заранее в своем постановлении. Велю мишум дектив выносен. Может быть, по-другому? Другая проблема. Выносен и даст он. Он здесь ничего не дает. Почему? Потому что это, опять же, принадлежит ей, или это ничего не стоит. Да? Он должен дать ей какое-то имущество, да, то есть должен какую-то ценность, а он ей ничего не дает. Выносен ла. Да? Он говорит, Дильма насина сагеты. Может быть, дать нужно именно только гет, само разводное письмо, и не нужно воспринимать гет как материальную стоимость. Гемара говорит, давай докажем это. Ты да, знай, дешелху митам, послали оттуда, то есть из Израиля, в Вавилон, он стал вавилонский, да? Катву али суре аноя, что если гет написали на чем-то, что является и суре ана, запрещено для получения удовольствия, то есть есть некий предмет, который по какой-то причине из него нельзя получать никакую пользу. Например, там, этим предметом служили идолом. Да? И есть постановление мудрецов, что такой предмет, или там, в каких-то ситуациях это закон Торы, сейчас не будем в это входить, это судья в трактате Авода Зара. Вот. Так вот, есть некий предмет, который является Исурана. Теперь он берет, на этом предмете написал гет, да, и дал ей. Вот. Такой гет кошер. А, получается, всякий предмет, который Исурана, он точно не является материальной ценностью, поскольку у него нет материальных каких-либо эквивалентов его стоимости, поскольку нельзя получать от него никакую пользу. Соответственно, он ничего не стоит. Но, с другой стороны, как гет, он кошерен. То есть, как можно писать в нем гет, передать этот гет, и этот гет будет кошер. То есть, мы видим, что нет, гет не должен быть эквивалентом материальной стоимости, а гет это просто вот написали, дали и все. То есть, сама реальность вот как бы написанного на какой-то там субстанции текста гета, это уже достаточно для того, чтобы ее развести. Поэтому, говорит, возражают Рава Хизда. Хизда, ты хочешь сказать, что нужно, чтобы он ей дал какую-то материальную собственность? Ничего подобного. Материальной собственности мы не должны давать. Вот мы это видим из закона о том, что гет должен быть написан. Может быть написан, не должен быть, а может быть написан на Исурей, на запрещенных для какой-либо пользы предметах. И Гемара хочет разобрать это высказывание, эту идею само. Гемара приводит это гуфа. Разберем само высказывание. Шолху митам. Послали оттуда. Катву али сурена. А если гет был написан на запрещенных для пользы предметах. Кошер гет кошерный. Омара ваши. Афану на метанина. Мы в принципе учили. Аля лешель зайт. Можно писать гет на листе маслины. На одном оливковом листе можно написать гет. И оливковый лист, он тоже ничего не стоит. Один листик, что он стоит? Ничего не стоит. Говорит Гемара, не факт, что это доказательство. Почему? Дильма шани але, может быть, отличается лист. Шельзает маслины. Дыхатели и старофи, поскольку он может присоединиться. То есть, один лист ничего не стоит. Но гора листьев, она может быть высохнуть и стать как бы хворостом, ну, который можно бросить в костер. Можно на горе листьев лечь, полежать, как бы сделать из нее такую имитацию постели, вот, имитацию матраса. То есть, каждый листик, он не стоит, но он может присоединиться, и как бы эта гора листьев, она уже имеет какую-то материальную стоимость. Поэтому из того, что можно написать гет на одном листике древесном, дерево олив, масличного дерева, это не факт, что в принципе можно писать на чем-то, что не является никакой материальной собственностью, никакой материальной ценностью. Поэтому нужно нам специальное сообщение, что написали на предмете, который не имеет никакой материальной ценности в связи со своей печальной историей, что он, например, возьмем это некий какой-то плод, который орла, предположим, ну, что на еде можно писать. Плод орла 3 года еще не прошло, и собрали плод с какого-то дерева, и он на это написал гет, То есть, вот этот гет, он кошер. Хотя этот плод, у него нет никакой материальной стоимости, поскольку никак нельзя использовать эти плоды, но как гет, написать на нем гет, дати, это кошер. Вот. Таня, учили братья. Рэби Омер. Рэби говорит, катвуаль и суре аноэ кошер. Если написали на запрещенных для пользы кошерно, нафак левит драша, дарша, мишмей де Рэби. В локалсу. Рэби вышел и толковал или учил эту идею только от имени Рэби. Его никто не прославлял. То есть имеется в виду, не очень принимали эту алаху. Мишмей де Рэби. Потом он пошел и начал прославлять это от имени многих. В локалсу его прославили. То есть он начал распространять эту информацию. Интересно, почему он мог это сделать, но он как бы говорил это уже не как личное мнение Рэби, а единоличное как бы мнение Рэби, а как мнение. И тогда это мнение приняли. Говорит Герма Альма, следовательно, Ильхата Кватей. Закон идет по его мнению, по мнению Леви от имени Рэби, раз он считал нужным говорить это без авторства. Ну, Тусвот это объясняет, как бы есть какая-то судья, которая противоречит. Ну, как бы, тут надо разобраться, что это такое. Это поведение Леви, как он мог сначала сказать это от имени Рэби, а потом от имени Раби многих, то есть анонимно, без указания авторства. Ну, интересная судья. Вот. Дальше. Теперь Гемара подходит вообще к другому вопросу, тоже большой вопрос, который имеет значение и с точки зрения законов субботы, и с точки зрения написания гетта, с точки зрения написания письменной Торы. В общем, все, что написано там, где везде, где нужно написать. По Торе это имеет значение. В принципе, возможно написать любую информацию, как бы любую букву, предположим, да, любой шрифт, двумя способами. Можно нарисовать самую букву, да? Ты пишешь, там, пишешь саму букву. Берешь перо, окунаешь его в чернил и рисуешь иероглиф, так сказать, со всеми нюансами. Вот. А есть вариант другой. Можно взять и... Например, у тебя есть печать, и ты накладываешь некую форму, и у тебя получается, что ты прижимаешь как бы, ну вот, все, кроме контура буквы, да, и у тебя получается, что контур буквы остается написан на поверхности некой. Он выступает, начинает выступать. Это называется... в терминологии Гемары хак тохот в хак ирихот. Тохот – это он выколупывает или выгребает внутренности, то есть и выступать начинает форму буквы. И есть хак ирихот, он дословно называется, он выгребает ножки. То есть у буквы как бы у нее есть ножка, да, ну, как бы ее форма, и он выколупывает, выгребает, выковыривает непосредственно контур самой буквы. Вот. Зачем я это объясняю? Потому что это следующая сугия. Давайте посмотрим. Тан Рабанан учили мудрецы, выкосов, и напишет, выло и хокок, но не будет ковырять. То есть не будет, он может, должен написать, но не имеет права выковырить. Выковырить или взять стамеску, как бы, и так-так машма, лахкок. То есть, как бы создать отверстие какое-то, да? Лемеймра. Что нам это сообщает? Дехакика, что когда он берет стамеску и углубляет, то есть он вытесывает как бы букву, внутренность буквы, лавксиваги, это не написание. Как мы на Верамину, у нас противоречие есть. Если он пишет рабу эвед, шейца бектав, шальгабей табла. Эвед, который выходит с неким письмом, написанием, которое на табличке у Пинкас или на каком-то блокноте. Ецели хирут, он выходит на свободу. Но аваль ло ктав шальгабей кипа, но не кошерно, когда у него есть ктав на кипе в андахтуре и вышивка. То есть, когда у него есть некое что-то, что мы пришиваем, да, это не кошер. Или вышиваем, не кошер. А вот если мы взяли и табличку какую-то, на ней сделали какую-то клинопись, или мы взяли и какую-то табличку и на ней нарисовали, сделали гравировку, да, текста, это кош. А у нас получается, что гравировка текста, да, это кошер. А до этого мы сказали, что гравировка теста, там, стамеской взять, сделать хакика, это не кошер, да. Выковырится, как бы, вот эта внутренность буквы не кошер. А за Омар Ула, Ула приходит и объясняет нам. Омар Ула, Омар Раби Элазар. Лойкаш, нет противоречия. Гады хак тойхус. Когда это не кошер, когда это не называется, что написал, когда он хак тойхус. Когда он взял и выковырил внутренности букв, а контур буквы он выступил как следствие из того, что ты ковыряешь, углубляешь внутренность буквы. То есть ты берешь, давишь формой, да, прессом на там, материю какую-то, и у этого пресса у него есть углубление. У него есть углубление. И ты, получается, берешь, у тебя контуры буквы, они, так сказать, как бы выступят, ты все продавливаешь, кроме контура буквы. То есть ты букву не написал, а придавив все вокруг буквы, создал выступ буквы. Так ты, получается, хак тойхойс. Ты углубил, или там, как бы назовем так это, вытесал внутренности букв. Гадыка хак ерейхос. Но когда ты хок ерейхос, когда ты берешь и контур буквы, ты его, этот контур буквы создаешь, это кошерное письмо. То есть если ты взял и хок, то есть ты написал саму букву ерейхос, тогда это кош. Говорит Гемара, вы тойхос ло, а углубления разве нет? А у нас есть еще один пример. Верамингу, вот ведь у нас есть пример. Ло якатво шокеа, что... Есть циц, это на головном уборе первосвященника есть такое некая пластинка золотая, на которой было написано «Койдыш ла Ашем», «Святое для Господа». А за этот циц там написано «Улоая шукеа», это не было углубления, «Эла болет», а только написанное, вот этот текст «Святое для Господа» был «болет», было выступающее, к динарей захав, как на золотых динарах. Вега динарей захав, а вот ведь у золотых динаров той хозяин, когда, как мы делаем динар, мы берем, у нас есть форма, да, и мы берем монету, и на нее делаем давление, придавливаем прессом, соответственно, у нас мы придавливаем то, что как бы, кроме нашего рисунка, рисунок получается выступает. Так же делался и таз, вот эта вот пластинка на голове у первосвященника. Так Гемара понимает. И, соответственно, там должно быть написано «Койдыш ла Ашем». А тогда это кошер. Говорит Гемара, «Кадинерей за авто было сделано как золотые динары, выло кадинерей за авто, и не как золотые динары». «Кадинерей за авто». Это делалось, как динарей за авто болеет, что это выступало. «Вылой кадинерей за авто». Но не как делать, как золотые динары, да илу, а там, ибо золотыми динарами, тойхойс. Там внутренность букв выдавливают. Хохо и рейхойс, а здесь выдавливали что? Непосредственно контуры букв. Тут есть разные объяснения, как бы контуры букв, они получались на обратной стороне, или просто брали, собирали контур буквы, как бы, ну, извне, то есть как бы брали этот пластинку, и как бы набирали со сторон, с боков, чтобы создался контур буквы. Это можно по-разному. Если кто-то помнит, мы говорили о том на блоге много лет назад, уже лет, ну, минимум 8, 7,5-8 лет назад, на блоге нашем говорили на сайте, как с томесками, вот там есть такой мастер, как он пишет вот эти буквы шин на тфилине. Как раз вот это вот тоже способ. Там нельзя сделать, придавить формой, да, и получить только контуры букв, потому что ты придавливаешь прессом, и у тебя остается. Но берется, и они там берут сначала, чтобы был нарисованный красивый контур, берут сначала, делают хок-той-хойс, внутренность, потом это обратно выравнивают, остается рисунок, и потом к этому рисунку пригоняется вот кожа мягкая, и таким образом создается контур буквы. Вот. Примерно так же было и с этим, листом золота. Или наоборот, как бы получается, у тебя с другой, с обратной стороны, ты делаешь хок ерейхес, и ты просто переворачиваешь сам этот таз, саму пластинку. А за это, как бы, у нас такой вопрос и ответ. Омар ле равина, говорит равина ле рав аши. Гушма михра цхарец. Окнуф и микнеф. Как он делает, он его, эти решимот, он его делает харицим, то есть углубление, и получается с обратной стороны. Или кнуф и микнеф, или он просто собирает по сторонам. Омар ле отвечает михра цхарец. Он как бы делает углубление с другой стороны. Харицим. Углубление. Эйсиви лой гаяка тво шоке эло болет. Он не написано, что он не писал его углубленным, эло выступающим. Кадинарей заав, как золотые динары. Выяснил, когда это михрец хадис. Ты хочешь сказать, что он делает углубление. Га баина михта. Написано, чтобы он должен был написать. Влейка, он это не пишет. Кадинарей заав, вело кадинарей заав. Это делали как золотые динары, а не как золотые динары. Кадинарей заав де болет, что оно выступало. Но не как золотые динары, делал осом мегавой. Там он делал мегавой изнутри. Вехохоми вроя. Здесь он делал снаружи. То есть снаружи имеется в виду, что он именно собирал, он не продавливал с обратной стороны, а он именно собирал с этой внешней стороны, как мы объяснили, вот с этой кожи. Окей, это будет каф мудалев, и мы сделали здесь много важных исследований по поводу имен, написания, написания, почему гет не должен быть материальной ценностью. Плюс к этому мы посмотрели эту сугию, как бы откуда идея, что гет не должен быть материальной ценностью. Плюс мы поговорили о том, что такое написать, писать внутренности, писать непосредственно контур буквы, как это было в гете, как это в гете должно быть, как это должно быть в ТАСС. На налобнике первосвященника, и как это и еще мы сказали, что рикма, то есть вышивка, не кошер, как бы машма в гете, не кошер вышивка. Вот, вот такие вот как бы алахот мы сегодня выучили. Безрат Ашем, оставайтесь с нами, оставайтесь в Дафаэме, и мы желаем, чтобы вся эта Тора помогла маме наших друзей, чтобы она была, у нее была рефуа шлема, Александра Шура Батрая, рефуа шлема битоих шар хойли сроль. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего, до свидания. Нас ждут вопросы, которые продолжают эту идею. На второй части нашего урока мы посмотрим это после небольшого перерыва. До свидания.